27 октября. Сегодня, в день преподобного Нестора, летописца Печерского, батюшка поручил мне составление описания скита, возлагая на меня этим новое послушание. Отказываться не могу, но чувствую, что исполнить это послушание мне возможно только при всесильной помощи Божией, да при батюшкиных святых молитвах. Господи, благослови мой смиренный труд. 29 октября. Приходится разговаривать с батюшкой между делом, или за чаем, иногда за обедом, и как мне становится понятно и ясно то, что было для меня неразрешимым вопросом. Прямо глаза открываются. У батюшки отца Амвросия спросили, говорил недавно батюшка, что такое монашество? Блаженство, отвечал он. И действительно, это такое блаженство, более которого невозможно представить. Но монашество не так легко, как некоторые думают, но и не так трудно и безотрадно, как говорят другие. Я написал стихотворение, посвященное батюшке отцу Амвросию «Блажен, кто путь свершая», еще в миру, и, отпечатав его в Казани, прислал отцу Амвросию. Потом, когда я приехал в Оптину к отцу Амвросию и напомнил о стихотворении, он сказал мне: «А стихотворение при вас?» и указал пальцем на грудь. Я ощупал карманы в мундире на груди и отвечаю: «Нет». «Как же это? Так нет?» «Да, батюшка, нет». «Хм, нет. Как же это так?» Я тогда ничего не понял, а когда мне сказали, что отец Амвросий ничего не говорит понапрасну, даже в шутку, то я спросил об этом отца Илариона и отца Иону, каждого порознь, и они дали мне одинаковые ответы, именно «при вас» — это значит «у вас в сердце», то есть исполняете ли вы то, что написано в стихотворении, соответствует ли ваше внутреннее устроение описываемому. Тогда я понял, в чем дело. Понял, что стихотворения действительно при мне нет, а при батюшке отце Амвросии оно, конечно, было. Батюшка мне рассказывал, что отец Иона предсказал ему, то есть батюшке, что он будет старцем и скитоначальником чуть ли не за 10 лет до исполнения этого предсказания. Отец Иона был, по батюшкиным словам, замечательный подвижник, а не заурядный монах, как многие думали, ибо он скрывал себя. Однажды батюшка за чаем сказал мне: «Мне сегодня как-то нехорошо, плохо себя чувствую. Такие состояния стали чаще повторяться со мной. Я не хотел идти к утренне, но пошел. Думаю, если умру, так там направили, а не здесь». «Вот как надо переносить болезни», — подумал я, — а не так, как я, чуть что и в постель. «Я говорю на утренне мое убогое слово», — говорил батюшка, «потому, чтобы не понести ответа на страшном суде за молчание. Это моя обязанность». Действительно, я удивляюсь только, как батюшка глубоко во все смотрит, замечает всякий, даже малейший недостаток и, если возможно, старается его исправить. Я говорю про недостатки вообще в скиту. 2 ноября. Я недавно узнал от самого батюшки, что он писал стихотворения, они есть в печати листками. Одно из них, Иисусова молитва, мне очень понравилось. Другие, которые я читал, не так нравятся мне. Об этом стихотворении я как-то говорил с батюшкой. «Здесь нет ничего сочиненного», — говорил батюшка. «Все это вылилось у меня из сердца. Вам, вероятно, особенно понравился конец. Это состояние, переход к внутренней молитве в сердце, нельзя передать на словах, так как оно есть на самом деле. Его поймет и может понять только тот, кто сам его испытал. Путь молитвы Иисусовой есть путь кратчайший, самый удобный. Но не ропщи, ибо всякий, идущий этим путем, испытывает скорби. Раз решился идти этим путем и пошел, то не ропщи, если встретятся трудности, скорби, нужно терпеть». В Козельск, это, вероятно, батюшка сказал только так, для примера, нужно пройти. Есть два пути. Здесь-то и предположение. Один лесом, другой полями. Лесом сухая дорога, но в обход идет, а полями, хотя и значительно ближе, но встречаются болота. Ты решаешься идти болотами, желая прийти поскорее, то не пеняй на себя, если придешь в Козельск с одной калошей и мокрой. Так и здесь надо быть готовым на все. В стихотворении говорится: «И ты увидишь полное изумление иной страны, сияющую даль». Да, все существо человека как бы изменится. Он весь исполнится изумления, увидя иной страны, сияющую даль. Я откровенно говорю вам, так уж я теперь, пожалуй, не напишу. Если Бог даст, когда-нибудь напишу здесь это стихотворение, оно сейчас печатается. Сегодня в конце литургии батюшка сказал маленькое слово поучение, делая оговорку, как бы в извинение, что, хотя и не приняты у нас в скиту такие слова за литургией, он все-таки говорит, находя это необходимым. Содержание слова было такое же или почти такое же, как однажды за утренней. Именно поведение иноков в скиту, особенно в праздники, чтение святоотеческих книг, научающих разуметь заповеди Христовы и тем любить самого Христа, воздержание от хождения без крайней надобности в монастыре по келиям, «Сиди в своей келье, и она всему тебя научит». За утренней батюшка напоминал о смирении. «Старайтесь быть всегда готовыми к смерти, ибо смерть близка и к старым, и к молодым, и к монахам, и к мирянам одинаково. Часто она приходит внезапно и неожиданно. Пусть каждый думает, что будет с его душой». Батюшка оба раза упоминал о книгах и указывал почти одни и те же книги: а в Дорофея Феодора Студита, Лествицу, в Арсенуфия и Иоанна, Игнатия Брянчанинова, Отечник и другие, которые я не упомнил. Недавно батюшка дал мне почитать книгу «Жизнь и подвиги старца Александра Гефсиманского скита». Батюшка раскрыл эту книгу на месте, где говорилось о скорбях и гонениях всех желающих идти путем старческого окормления. Прочтя эти строки, батюшка сказал мне: «У нас, матушка моя, что же в других монастырях? Вот, Бог благословит, читайте, это золотая книга». 5 ноября. Отец Климент Зидергольм, немец по рождению, православный, замечательный подвижник. Сейчас я за обедом, и после обеда беседовал с батюшкой. Я обедал у батюшки. «Здесь все хорошо», — говорил кто-то отцу Клименту Зидергольму или отцу Леониду Кавелину, я забыл, — начал батюшка. «Все хорошо, только одного нет — музыки. Хорошо бы, например, на рояле играть серьезные пьесы Бетховена или других. Что вы скажете?» «Нет». «Почему же?» «Нет». «Скажите, почему вы так категорически отвечаете?» «Ну хорошо, я вам скажу. Но об этом знаю только я сам, да мой духовный отец, батюшка-отец Макарий. Я получил внутреннюю молитву. Да, это чудная музыка. Все равно, как войти в дом, задним или передним крыльцом». «Я решил передним», — ответил он вопрошавшему его. «Это состояние неописуемо. Его может понять только тот, кто сам его испытал. Такого человека может весь свет презирать, все могут обижать, бронить, поносить, оскорблять, смеяться над ним. Ему все равно, он только твердит: «Слава Богу, слава Богу». Состояние до получения внутренней молитвы описано мною в стихотворении. Это состояние хаотическое, ужасно тяжелое. Игра на скрипке, если кто умеет играть, очень приятна, но при учении игре на скрипке – убийственные звуки. Так и это состояние есть как бы настраивание инструмента, начальные гаммы. Инструмент есть, рояль раскрыта, готова, перед нами ряд белых клавишей. Игрока нет. Кто же этот игрок? Бог. Нам должно подвязаться, а Господь по обещанию своему: «К нему приидем и обитель у него сотворим», придет к нам, и наш инструмент заиграет. Батюшка слегка ударил меня в грудь. Про эту музыку часто говорится в псалмах: «Крепость моя и пение мое Господь, пою и воспою Господеви, пою Богу моему донде же есмь». Это пение неизглаголано, чтобы его получить, и идут в монастырь, и получают, но один через 5 лет, другой через 10, третий через 15, а четвертый через 40 лет. Бог даст, и вы получите, по крайней мере, вы на дороге к нему. Вам на военную службу надо? Ничего. Пойдете, отслужите, еще больше узнаете, какая на этом чудище зверя шкура. Иногда она переливается разными цветами, и голубыми, и розовыми, и другими, и люди бегут на нее, а зверь, то есть мир, раскрывает свою пасть, да и пожирает их. А вы не обманывайтесь этими переливами, зная, что это только шкура, и опять воротитесь сюда. Я теперь уже не имею возможности выходить и ходить по скиту ночью. Вот смотрите, какая аскетическая красота, задумчивая, этот наш храм старый. Здесь все хорошо, не наглядишься. Приходит мне на мысль бросить все и уйти в другую келью, но боюсь. Зачем ушел с часов, скажет Господь? Надо терпеть. Быть может, те души, которым Господь определил спастись через меня, не спасутся, если я уйду. Господь может взять в орудие и грешного человека, на все его воля. Боюсь уйти самочинно. Этот разговор начался с вопроса батюшки, сколько у вас в Москве дома роялей. Тут мне припомнился мой товарищ по гимназии. Он был человек не из высоконравственных. Неприличные разговоры, анекдоты, карточки, плохие умственные способности. Весь его наружный вид, отношение, видимое, к религии, его ближайшие сотоварищи, отзывы об нем моих товарищей, все это подтверждало плохое мнение о его нравственности. Однажды он принес скрипку в класс. Надо заметить, что он прекрасно играл на скрипке, он был по природе музыкант. И так однажды, за отсутствием преподавателя, вышло у нас свободное время, и этот товарищ мой по просьбе всего класса стал играть. Он играл наизусть без нот. Лишь только раздались звуки, он весь переменился. В нем не стало заметно обыкновенной легкомысленности, смешливости, он стал серьезен. Это заметили многие. Вот это я и рассказал батюшке, а отсюда и пошел весь наш разговор. «Видите, — сказал батюшка, — как может отрешать от земли музыка? Что чувствовал ваш товарищ, если он даже внешне изменился? Этих его чувств никто не может понять, если сам их не испытал. А если так отрешает от земли музыка, то тем более молитва». А утром, когда я только что пришел и сел пить чай, батюшка начал говорить. «Лет через 40, а то и 50, конечно, если будет воля Господня, на этом самом месте, где мы сейчас сидим, будет стоять Николай Митрофаныч, то есть сам преподобный Никон, это пророчество о его старческом служении. Тогда он будет един от древних, и будет он говорить, что вот 50 лет назад на этом самом месте сидел он с таким-то старцем и то-то говорил. Более не помню, с чего началось и чем кончилось. Я решил это записать. Брата Кирилла взяли в солдаты 10 числа. Говорят, уедет совсем, но все-таки питает надежду возвратиться в скит. 7 ноября. Захворал я что-то, горло болит. К утренне встал, но не достоял до конца и утренних молитв. Как-то нехорошо стало. Но да будет воля Господня. Я помню, что батюшка как-то говорил, что все слова, то есть их произношение, имеют глубокое значение. Почему, например, «Бог» называется именно словом «Бог», а не как-либо иначе? Народ вложил все свое миросозерцание в это слово «Бог» и в слово «человек». По произношению этих слов в разных народах можно определить их нравственное и духовное состояние. Бог имеет отношение к слову «богатый». Именно Бог всем богат, ни в чем не имеет нужды. Бог богатый милостью. Так и каждое слово. Я боюсь много писать об этом, боюсь напутать. Только замечу вот что. «Даже изображение букв имеет свой смысл», — говорил батюшка. «Почему, например, святые Кирилл и Мефодий букву А изображают именно так? Буква «А», собственно, произносится «аз», это значит «я», то есть «человек». А в человеке замечаются две стороны – духовная и плотская. Так вот, духовная сторона человека изображена тонкой линией, идущей кверху, а плотская – толстой, идущей к низу. Но буква «А» не так пишется, а надо ее еще перечеркнуть. Это значит, что эти две стороны всегда находятся во враждебных отношениях. И вот выходит буква «А», произносимая, собственно, «аз». Более не могу, да и не помню. 8 ноября. Сейчас за обедней батюшка опять сказал краткое слово, напоминая нам о смысле и значении нашего иноческого призвания. Святой Иоанн Лествичник говорит: «Ангелы – свет монахам, монахи – свет миру». Вспомните, что мы должны быть светом миру, что наше грядущее назначение – быть царями и священниками. Первое послание Петра, глава 2, стих 9. Откровение, глава 5, стих 10. Вспомните, как милостив Господь, призвавший нас в эту святую обитель. Сами посудите, какие дела мы творили, как жили до призвания нашего сюда, в эту святую обитель. Батюшка мне говорил, что его прошлое слово, сказанное за обедней, некоторым не понравилось. Я помню, прочел у епископа Игнатия Брянчанинова слова преподобного Исаака Сирина. «Что есть чистота? Чистота есть сердце, исполненное милости о всяком создании. А что есть милостивое сердце? Это горение сердца о всякой твари, о человеках, о птицах, о животных, о бесах, словом, о всяком создании», и далее. Я невольно остановился на слове «о бесах» и спросил об этом батюшку, как можно чувствовать милость к бесам, когда они ищут нашей погибели, когда говорится в псалмах «совершенную ненавистью возненавидях я» Псалом 138, стих 22. «Заметьте, это не сам епископ Игнатий говорит», — отвечал батюшка, «а он приводит только слова преподобного Исаака Сирского». Это единственный святой, который молился о бесах. Но как молился? Можно молиться, чтобы Господь уменьшил их муки, ослабил по неизреченной своей милости. Батюшка еще говорил, как можно молиться, но я позабыл. Затем, что можно этому великому святому, того нельзя нам. Все птицы высоко летают, но выше всех орел. Подобно орлу и святой Исаак парит между святыми. Нам же молиться за бесов опасно. Знал я одну начальницу общины, она молилась за бесов. Я предостерегал ее, она не послушалась и продолжала. Вскоре бесы стали являться ей и благодарить за молитвы о них. Последствием всего этого было то, что она пала с одной сестрой своей общины однопольным грехом, стала заниматься спиритизмом с этой же сестрой, которая была крещенной еврейкой. Конечно, обе они ушли из общины. Смотрите, как плохо она кончила.